Семейный час на радио «Вера».
И мы возвращаемся за семейный стол в светлой студии радио «Вера». Здесь не боящаяся мужа Алла Митрофанова.
Бесконечно уважающая своего мужа Александра Ананьева.
Ну, хорошо, пусть так. Я также напоминаю, что сегодня мы беседуем с настоятелем Никольского собора в Масальске, священником Владиславом Береговым. Отец Владислав, возвращаясь к равенству и неравенству, почему в Священном Писании не указывается мужу убояться своей жены? Ведь мы же понимаем, что и муж, и жена должны в равной степени бояться потерять любовь друг друга. Я не представляю себе спасителя, который боится потерять свою любовь к церкви. Это невозможно. Угу. А муж должен любить жену именно так, как Христос возлюбил свою церковь.
Ну, Христос же не чувственно ее возлюбил. Он как дальше...
Я понимаю. Да, но муж-то любит жену чувственно, и он, получается, боится потерять эту любовь. Вот этот страх, он же должен быть или не должен быть? Есть ли равенство в вопросах любви и страха в отношениях мужа и жены?
Ну вот, мы 15 лет с матушкой прожили, как-то я еще не боялся ни разу потерять ее любовь, и наоборот, мы как-то вообще на этом не акцентуализированы. Как ее вот можно потерять, да, вот.
В таких случаях, да, у нас во дворе говорилось: да, отче, страх-то вы потеряли.
Да, страх может быть, да, любовь нет. Вот, мне кажется, одна из самых важных и серьезных проблем современных браков — как раз борьба за равноправие. Когда в семье два начальника, два хозяина, два генерала, то брак обречен на провал со временем. Мужчина или просто передаст бразды правления супруге в конечном итоге, то есть она победит в этой борьбе и там как-то закроется в себе, или не исключено, найдет себе другую женщину, которой все-таки можно будет как-то управлять, а не ходить под ее парусом. И равноправие в семье разрушает библейскую картину представления о семье. Все-таки должен быть один человек, несущий ответственность за все, делающий выбор, ведущий корабль семейной жизни и к земному благополучию, и к спасению. Брак, может быть, стоило начать, наверное, со второго. Я вообще с трудом представляю, как сохраняются атеистические семьи, в которых нет вот эти библейские представления о том, зачем брак нужен. Что это школа, это труд ежедневный, непростой, по своим законам живущий, которые часто очень не похожи на то, что мы читаем в глянцевых журналах о том, какой должна быть семья. Ну, когда я вижу многолетний брак светский, да, не религиозный, я просто аплодирую стоя, да, который искренний, без измен. С людьми, которые готовы бесконечно терпеть друг друга, все прощать, и при этом не имеющие какой-то религиозной базы. Я удивляюсь, конечно, как можно быть христианином без Христа. В целом, опять же, если эта иерархия нарушена, то корабль дал течь.
Отец Владислав, а вот возвращаясь к посланию апостола Иоанна, которое сегодня в храмах звучало, «совершенная любовь изгоняет страх». Здесь о каком страхе идет речь? Ведь это действительно, наверное, разные страхи. Вот когда жена убоится мужа, когда имеется в виду уважение, имеется в виду желание сохранить и умножить любовь, и действительно, страх ее потерять, растратить, да, закопать в землю тот дар, который нам дает Господь. Мне кажется, что вообще семейные отношения и создание семьи, сам брак – это вообще дар от Бога. И надо стараться его, как любой талант, да, мы пытаемся умножать таланты. Вот точно так же и здесь это надо умножать. И убояться в данном случае значит, пойти в другую сторону, обратные как раз действия предпринять. Это значит, этот талант никоим образом не умножить, а зарыть в землю. Вот когда мы говорим, что совершенная любовь изгоняет страх, ведь здесь-то, наверное, все-таки о другом страхе речь идет.
И о другой любви.
Ну, опять же, вспомню Абу Дорофея, который говорит, что первоначальный страх – страх раба, который боится наказания. Да, это страх, если проецировать на семью, страх женщины, которая боится, что сейчас возьмут плеточку и погоняют, пусть потом с нежностью, с любовью погоняют, потом приласкают, но как бы все равно это унизительное мероприятие и, в общем-то, болезненное. Вот этот первоначальный страх должен быть изгнан страхом, когда ты творишь добродетели, по любви к тому, ради кого ты творишь, что добродетель, по любви к добру, по любви к Богу, по любви к мужу, по оказыванию почтения, именно настоящее, сердечное, вот, не страха наказания, не для того, чтобы получить награду, но потому, что ты хранишь вот особую любовь к своей второй половинке. Вот я сейчас параллельно как-то и про Бога говорю, и про супруга, и про супругу. В общем, вот этот страх в высшей степени, страх любви, изгоняет страх наказания. То есть, вот, Авва Дорофей говорит, толкуя вот эту цитату апостола Иоанна, вот именно таким образом. Слова употребляются одни и те же, но смыслы совершенно другие.
И вот сейчас самое время поговорить о том, что же такое совершенная любовь, которая изгоняет страх. Не так давно я беседовал с одним замечательным священником, которого мы оба знаем, отец Владислав, и он признался мне в удивительной вещи. Он сказал: «Александр, я вот нахожусь в священническом сане 25 лет. 25 лет я занимаюсь тем, что молюсь». Молюсь в храме, не в храме, произношу молитвы над людьми, произношу молитвы в уединении. И я, честно говоря, не знаю, сказал он, сколько минут из этих 25 лет я молился по-настоящему. Представьте себе, сколько минут из этих 25 лет я молился по-настоящему. Именно настоящей молитвой. Меня поразило вот это его откровение, и я вот сейчас задумался вот о чем. Вот эта истинная молитва, о которой говорит уважаемый мною священник, и эта совершенная любовь, о которой говорит апостол Иоанн, это понятие одной природы, понятие одного уровня. И если уж священник признается, что он не уверен, что он хотя бы минуту из этих 25 лет молился по-настоящему, то я точно не могу быть уверен, что я хотя бы секунду любил совершенной любовью. Ну, потому что если препарировать мое чувство к моей жене, я уважаю ее, восхищаюсь ее умом, сообразительностью, начитанностью и французским акцентом. Здесь я восхищаюсь ее лодыжками, здесь я восхищаюсь тем, как она готовит курицу с овощами. Ну, вот как-то так, да? Но это ли та совершенная любовь, о которой говорит апостол? А если это не та совершенная любовь, то, как ей научиться, как к ней стремиться? Причем мне хочется, знаете, не какие-то общие слова, а очень конкретные советы, как научиться этой совершенной любви. Потому что для меня лично это жизненно важно, ибо говорит апостол, и я это четко понимаю, что не имея вот эту совершенную любовь, опыт этой совершенной любви, я не буду иметь дерзновения в день суда. То есть, по сути, я доживу до конца земной жизни, и я обречен, если я не обрету эту совершенную любовь, которой, как мы выяснили, я не обладаю.
Хороший вопрос. Ну, давайте сначала разберем несемейный акцент этих слов апостола Павла, потому что все-таки большей частью он говорит о наших взаимоотношениях с Богом. Он делает акцент на том, что любовь к Богу не должна быть чувством, что истинная любовь по существу своему должна выражаться делами. Если нет дел, соответствующих любви, то нет истинной совершенной любви. А как должна обнаруживаться совершенная любовь к Богу? Спаситель сказал: «Будь совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». То есть, чем больше мы любим Бога, тем больше должны подражать совершенствам Отца Небесного. Ну, этого требует сама сущность любви. Что дальше? Бог явил свою любовь, воплотившись в Иисусе Христе. Потому мы должны так поступать, как поступал Иисус Христос. Поэтому, если ты хочешь иметь крепкую любовь к Богу, подражай примеру Иисуса Христа. Живи так, как Он жил, пребывая на земле, в человеческой природе. И тогда ты будешь иметь дерзновение в день суда. Потому апостол Иоанн и говорит, что наша любовь, то есть любовь к Богу и ближним, как результат исполнения заповеди Господней, должна достичь того совершенства, чтобы нам получить дерзновение в день суда. То есть надеяться на оправдание перед Богом, когда Он призовет нас к вечному блаженству. И она достигнет этого предела тогда, когда мы всю свою жизнь поступаем так, как Он продолжал в продолжении своей земной жизни. Поэтому у христианина должна быть такая некоторая очень серьезная начитанность евангельского текста. То есть он должен плавать в нем, он должен помнить его, он должен интуитивно использовать эти тексты в своей повседневной жизни. То есть должно вот просто чувствоваться вот всем своим существом. Вот то, что я сейчас делаю, поступаю, говорю, оно похоже на евангельский образ взаимоотношений Христа с людьми и Богом или не похоже? Оно входит в диссонанс или резонирует? Вот. Собственно, вот такой краткий экскурс в то, как достичь совершенства.
Спасибо, отец Владислав. Спасибо, но вот у меня сразу уточнение. А человек со своей грешной природой, со своими слабостями и немощами, он вообще в принципе, в теории, да и на практике, способен на совершенную любовь или нет?
Она дается даром Господом Богом. Потому что если бы он не был способен, то у нас не было бы такого сомна святых. Святые – это люди не особенные, спустившиеся к нам на парашютах с Марса. Это такие же люди, как и мы, которые достигли некоторого дерзновения в этой любви. И как мы видим, жизнь их очень непростая. Чем тяжелее земная жизнь того или иного подвижника, благочестия, тем больше в нем любви. Вот такая очень непростая взаимосвязь. Отрешение от земных радостей, сладостей, комфорта, уюта, вот и всего того, что всего того прекрасного, что дает нам земная жизнь, дает нам почувствовать сладость жизни небесной. И когда тот или иной подвижник, преподобный Серафим Саровский, новомученики-исповедники российские, Силуан Афонский, преподобный Паисий Святогорец, мне можно просто сейчас весь эфир посвятить перечислению этих имен, вот вкусив сладость небесной любви, могут распространять ее на всех приходящих к нему и на весь мир. То есть это возможно. Возможно ли это нам, вот с вами, конкретно нашим слушателям? Ну, тоже возможно. Но в той мере, которую мы можем вместить. То есть совершенство преподобного Серафима, оно одно, а совершенство нас с вами, оно другое. Мы школьники, мы не олимпийские чемпионы, мы не сможем сдать нормативы Олимпиады, но мы можем сдать школьные нормативы. То есть, за сколько нам надо пробежать 100-метровку? Ну, там, за 5 минут. Ну, отлично, пробежим. Вот, мы получили свою пятерку вот в тех границах, которые нам поставлены. Поэтому не надо огорчаться, что мы не преподобные Серафимы. Господь, нас призвав к себе, даст вот ту же полноту совершенства и радости, и счастья, которые обладают великие святые подвижники, Иоанн Богослов, Серафим Саровский и многие-многие другие святые, потому что мы максимально исполнили ту меру, которая дана была нам. Вот в тех границах, в которые мы смогли ее осуществить.
Семейный час на радио «Вера».
Настоятель Никольского собора в Мосальске, священник Владислав Береговой, отвечает сегодня на вопросы мужа и жены в программе «Семейный час» на Светлом радио. Я Александр Ананьев, ну а со мной программу ведет моя жена Алла Митрофанова.
Отец Владислав, если позволите, хотелось бы чуть подробнее поговорить, а что такое дела любви? Вы уже акцентировали внимание, как они важны, что если нет дел любви, то тогда о любви мы говорить не можем. Ну, то есть это не чувства, скорее всего, там сентиментальности всякие, мимими и прочее, это про что-то другое. Вот вчера, приведу такой пример. Вчера вечером гуляю в сквере рядом с домом с нашим замечательным пёселем, и наблюдаю картину. Под кустом лежит очередной пьяный. У нас там они почему-то, я не знаю, как так это возможно, но там периодически лежат действительно пьяные люди.
Осень, время такое.
Видимо, да. Ну и летом
пьяные
было...
пошли.
Их было еще больше летом. Не суть. Наш близкий человек, ругаясь, возмущаясь, значит, негодуя, поднимает этого пьяного, взваливает его себе на плечи, выясняет, где он живет. И поскольку этот пьяный, он немножечко так в сознании, хотя он абсолютно в горизонтальном состоянии, но при этом он точно знает, где он живет, адрес дома и так далее. Он говорит, пожалуйста, помогите мне дойти до дома. И вот этот вот человек, он его взваливает на себя, тащит его до его подъезда, возмущаясь при этом, как так можно себя до этого состояния довести, ругаясь, что его отвлекли, потому что он в этот момент должен был успеть в магазин, ему важно было там молока купить и так далее. Ну, в общем, масса всяких обстоятельств. То есть вот это приключение поздневечернее, оно для него так, выход вообще за пределы его представлений о нормальности. И он его тащит до подъезда. Вот, на мой взгляд, это как раз и есть... дела любви, при том, что внутреннее состояние человека, делающего эти дела любви, в этот момент может этим делам не соответствовать. То есть он реально ругается, возмущается, он не умиляется совсем тому, что происходит, но он делает при этом дела любви, то есть скрипя сердце. Вот так тоже бывает. Это считается делами любви или нет?
Это самое главное дело любви, которое через «не хочу», через «неприятно», через «не могу», тут это понуждение себя к реализации этих дел является вот самым таким ярким проявлением вот этих евангельских заповедей. Царство Божие силой берется, и тот, кто употребляет усилия, его восхищают. Не из чувства сентиментальности, не из чувства любви ко всему миру мы должны помогать этому миру и человеку, который оказался в данный момент времени твоим ближним. Помните эту притчу о ближнем? Кто твой ближний? Тот, кто оказал милость ему. Каждый человек, который появляется в горизонте твоей жизни, является ближним, и надо пристально смотреть, могу ему в чем-то помочь, нуждается он или не нуждается, не будет ли это вдруг медвежьей услугой, как у Дон Кихота, будет ли действительно мое действие действие милосердного самарянина. И есть такое представление многих христиан, что только тогда надо делать что-то важное и полезное, дела любви, когда ты хочешь этого делать. А если нет сердца, то это лукавство, это дела лживые, это какое-то актерство. Но нет, опять же, читайте Писание. Постоянно говорится о необходимости понуждения. Со временем в этом делании, приобретя навык, ты уже это станет частью твоей жизни, тебе просто будет тяжело не творить эти дела. Но сначала, первые годы, десятилетия, надо делать через «не хочу». Так что это прям самый такой настоящий милосердный самарянин, ваш знакомый.
А я понял, отец Владислав, о чем спрашивает Алла Митрофановна. Я просто дольше знаю. А проецируя вот эту сложившуюся непростую ситуацию с нашими местными дворовыми алкоголиками на семейную жизнь, получается вот что. Любовь – это в частности, когда жена, недовольно гремя посудой и приговаривая, как ты мне надоела, вот с этой курицей, вот с этой колбасой, вот с этой твоей лысиной, наметившейся на твоем затылке, вот с этими вечно мятыми, садись есть. Ой, как ты мне надоела, а? И вот, скрипя сердце, собрав себя в кучу, преодолевая нежелание, она творит дела любви.
Не знаю, это какие-то, по-моему, немножко отравленные дела любви.
Но почему? Ну вот мы же с алкоголиком так же поступаем.
А то, как говорится, да. В мило готоваты-то, но в мило подаваты. можно ж милостыню дать так, что даже нищему не захочется ее взять. Будет ли это дело любви? Да, тогда с высокомерием, то, на, вот, возьми, там, подавись собак, вот, пойди там поешь. Когда ты делаешь вроде доброе дело, но при этом ущемляешь достоинство человека и превозносишься над ним. Вот смотри, видишь, чего я достиг, я могу тебе помочь. Не всякое доброе дело будет таковым. На самом деле, хотя внешне может казаться, что это дело доброе. Очень важно еще с каким сердечным чувством. Поэтому одно дело, когда у тебя есть превозношение, и ты пытаешься вот за счет другого человека возвыситься в своих собственных же глазах. Другое дело, когда тебе просто, ну, просто неприятно по-человечески. Ну, ты видишь, что человеку надо помочь. Да, ты не несешь его, не рассказываешь ему лекцию, как плохо пить, вот до чего ты опустился. Вот смотри, вот я вот пил, а теперь не пью. Вот я молодец, а ты не молодец. Вот, и до чего ты докатился, негодяй. Вот, это было бы неправильно. Да, это было бы даже духовно неприемлемым поступком. Так что надо иметь какую-то грань, надо уметь проводить. Да, где-то вспоминается анекдот, который так показывает, в чем отличие такой сентиментальности, влюбленности от настоящей любви. Не знаю, там можно ли в прямом эфире радио Вера это говорить. Но когда ты идешь с любимой девушкой с холодным зимним вечером там, по Москве, по парку, говоришь, как мило и красиво тают снежинки в твоих волосах. Вот это влюбленность. А когда ты говоришь, надень шапку, дура, это любовь.
Потому что в этом проявляется настоящая забота.
Да, да, да. Она может быть эмоциональная, может быть резкая, там, гневливая, но при этом тобой движет забота.
Да, я с вами соглашусь,
вообще,
отец Владислав.
Да, вообще проявление любви – это проявление терпения друг к другу, верности, милости, умение обуздывать себя и умение считаться друг с другом. Вот это настоящая любовь.
Боящийся несовершенен в любви. Вот завершить наш разговор мне хочется вопросом, касающимся именно этой моей самой любимой строчки первого соборного послания святого апостола Иоанна Богослова, которое мы читали сегодня в храме. «Боящийся несовершенен в любви». Мы с вами говорили о многом, что может отравить нашу любовь. Об этом апостол Иоанн не говорит. Он говорит именно о страхе, который может убить или не дать вырасти нашей любви из обычной бытовой до совершенной божественной. И при этом мы же и продолжали говорить о том, как важен страх, ну вот в каком-то узком, может быть, контексте, в вопросах любви. Почему именно на страхе, как самой главной преграде любви, делает акцент апостол Иоанн? Или же это, опять же, какой-то другой страх?
Он говорит о том страхе, который испытывает человек перед Богом, боясь наказания. Вот, он призывает любить Бога и исполнять заповеди Его просто
по любви,
из чувства,
а не из страха.
Из чувства сыновьей, дочеринской любви. Он постоянно
к этому призывает. Отец Владислав, ну слушайте, я тогда не могу не спросить. Во время божественной литургии, я уже делал на этом акцент, мы три раза произносим слово «страх», «страх Божий». «Станем добре, станем со страхом вонми, со страхом Божиим и верою приступите». Понимаете, да? То есть мы несколько раз говорим о том, как важен страх, и тут же установка апостола Иоанна «боящийся несовершенен в любви». Вот для меня, человека неискушенного, крестившегося чуть более 3 лет назад, это непонятно. Почему? С одной стороны, страх «да-да-да», с другой стороны, страх «ни в коем случае».
Ну, ветхозаветный страх Божий – это абсолютный синоним слова «совесть». Тот страх Божий, который необходимо было иметь ветхозаветному человеку, вполне себе заменяется словом «совесть». Его просто нету на этих страницах. На литургии это слово является синонимом слова «благоговение». Благоговейно, чинно, без шатаний, кричаний и аплодисментов. Тут надо все-таки смотреть на контекст. Слово одно подразумевает совершенно вот разное состояние. Страх может быть просто синонимом слова уважение.
То есть страх как осознание себя в присутствии Бога и желание ему угодить и нежелание его, ну, простите за антропоморфность, расстроить?
Ну да, да. Ну вот посмотрите на взаимоотношения влюбленных людей. Ведь какое огорчение приносит невольная обида? Когда ты не хотел обидеть, но что-то ляпнул с дуру, и человек обиделся, а ты прямо вот грустно тебе, у тебя сердце щемит, и вот, тебе неприятно. То есть вот это состояние вот является вот страхом, который должна испытывать там жена или, ну, или муж по отношению к своей второй половинке.
Вы знаете, я этот страх сравниваю со страхом, который испытывает неопытный водитель за рулем. Если человек за рулем испытывает страх, вероятность его въехать кому-нибудь в бампер гораздо выше, чем если бы он был спокоен и уверен. Если человек в отношениях начинает бояться, расстроить, бояться что-нибудь не то сказать, бояться не сделать что-то или сделать что-то не так, бояться прийти на 5 минут позже или купить не того цвета хлеб по дороге с работы, ну, его отношения обречены.
Но я боюсь разочаровать, допустим, свою супругу. Я боюсь ее обидеть. Я боюсь, что она, храня домашний очаг и его постоянно поддерживая в порядке, вот настолько переутомится, что уже и жить не будет хотеться. Может быть, такие примеры будут более понятны. Да? Я боюсь, что не будет средств к существованию семьи, да? Что она там не сможет купить то, что вот ей крайне необходимо. Даже лекарства, или одежду, заплатить за электроэнергию. То есть вот такой страх. То есть это не панический страх. Это не страх
мотивирующий.
Паукам или высоты. Это не фобия. Просто, видите, слово одно и то же употребляется, оттенки очень разные, которые совершенно меняют смысл. Да? Это страх любви, который поддерживается чувством ответственности. То есть я должен быть защитник, я добытчик, я отец, я муж, я строитель и садовник. То есть я, естественно, переживаю и боюсь, когда что-то будет не так. Хочется, чтобы все было правильно, красиво, гармонично, здорово. И такой легкий страх присутствует. Страх толкает тебя к совершенству. Вот этот страх. Настоящий, правильный, здоровый. К обучению. Так, ты боишься, что у тебя розы завянут. Так, сижу, читаю книжки. Боишься, что у тебя сломается газонокосилка. Так, смотришь, читаешь инструкцию. Так, масло сюда. Так, это натягиваем, это перетягиваем, это меняем, это подкрашиваем. Это точим. То есть, я не в панике от того, что, ой, сейчас у меня газонокосилка сломается. Или, ай, сейчас у меня там жена ногу сломает. То есть, я просто крашу ступеньки тогда не глянцевой краской, скользкой. Так, там, ставлю специально на лесенку наклейки там, из наждачки. Все, там жена не упадет. Отлично. То есть, это страх любви. Это не панический страх.
Спасибо вам огромное, отец Владислав. Я думаю, что о любви и о страхе и в программе «Семейный час», и в программе «Вопросы неофиты», и вообще на «Светлом вечере» можно и мы будем говорить еще очень-очень много, и приглашаем вас к продолжению беседы в следующий раз. Сегодня с вами была Алла Митрофанова.
Александра Ананьев.
И мы благодарим настоятеля Никольского собора в прекрасном Мосальске, священника Владислава Берегового. Спасибо вам, отец Владислав.
Спасибо вам. Боже благословение и всем нашим слушателям. Любите друг друга.
Любите, причем не на страх, а на совесть. Да. Всего доброго. Пока.
Спасибо. До свидания.
До свидания.
Семейный час на радио «Вера».
Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.